Глава 4.
«Сэр!» — раздался озадаченный голос связиста. «Нас вызывает один из корветов. Будете отвечать?»
«Конечно же!» — заинтересовался я.
«Корвет Земной Федерации Кабальеро вызывает эсминец Аргонор. Повторяю, корвет Кабальеро вызывает Аргонор!»
Послышался монотонный голос из динамика. Я наклонился к микрофону. «Аргонор слушает. Кто на связи?» Зажегся экран, показав пожилого смуглого мужчину с пышными усами и усталым выражением лица. Судя по повязке, пропитанной кровью, он только что побывал в бою.
«Сэр, я старший чиф Родригес. Экипаж полностью взял под контроль корвет. Мы готовы выполнять ваши приказы. Вы же собираетесь защитить нашу планету?»
С надеждой уточнил старшина.
«Да, старший чиф, именно так мы и собираемся поступить. Что у вас случилось?»
«Ну, мы повязали офицеров. Кое-кого пришлось пристрелить. Но корабль более-менее боеспособный. Мы не побежим, сэр. Вся команда на борту готова к выполнению боевой задачи».
«Вы служили, старший чиф?»
— подключился к разговору Дюрер.
«Так точно, сэр. 10-й имперский флот. Тяжелый крейсер, его императорское высочество, принц Конрад, сэр».
«Командующий флотом был адмирал флота Серегин, если я не ошибаюсь», — уточнил Максимилиан.
«Так точно, сэр. Храни император его душу».
Просветлел лицом усач.
«Хороший флот, боевой. И адмирал толковый командир».
«Был», —
одобрительно кивнул мой капитан. «А что со вторым корветом, Родригес?»
«Ребята работают над этим»,
— не успел произнести старший чиф, как на панели замерцал огонек параллельного вызова.
«Лейтенант Гарсия, сэр, корвет Эсперанса тоже в вашем распоряжении. Нам нужно 10 минут, чтобы отправить гражданских обратно на планету».
«Отличные новости», — повеселел Максимилиан. «Все боевые посты достаточно укомплектованы?»
«Офицеров практически не осталось. Вот только лейтенант принял нашу сторону. Но большинство рядового состава знает свое дело. Вы только покажите нам цель, сэр»,
— ответил за обоих Родригес.
«Обязательно покажу», — Дюрер посмотрел на часы. «Итак, через 15 минут вы двигаетесь к координатам. Ордер. Все ясно?»
«Так точно, сэр».
«Отбой связи», —
сказал ветеран и отключился.
«А жизнь, кажется, налаживается», — улыбнулся я.
«На флоте всегда так», — пожал плечами старый капитан. «Офицеры часто недооценивают личный состав. Если в имперском флоте, как правило, угроза наказания неотвратима, то в некоторых таких демократических, — скривился Макс, — образованиях это иногда играет на руку. Хотя в данном случае явно не на руку их командирам».
«Никто не любит трусов»,
— покачал головой я.
«Согласен», — кивнул капитан. «А сейчас, Антон, с твоего позволения, я займусь делом».
И Дюрер занялся делом. Корветы, быстро скинув с себя ненужный для меня балласт, ускорились и рванули в указанное место встречи. Оба корвета были класса «Гром» имперской постройки, но с абсолютно запредельным годом выпуска. Только благодаря имперским технологиям они до сих пор оставались на ходу. А видя общее состояние военной техники в этой системе, подозреваю, что не все на их борту функционировало как нужно. Это были артиллерийские корветы, основной целью которых являлась борьба с системными кораблями внутри звездных систем. Они могли успешно отстреливать пиратов, контрабандистов и прочую нечисть, рассчитанные больше для патрульной службы, нежели для активных боевых действий в составе больших флотских соединений. Но имеем то, что имеем. Быстрая ревизия Аргонора не очень порадовала. На Балте не было возможности пополнить запас противокорабельных торпед, поэтому у нас оставались 2 полных залпа, чего в свете размеров странного корабля хаситов было явно недостаточно. Я отошел в сторону, встав за спиной оператора РЛС, откуда удобно было следить за предстоящим боем и где я не мешал работе капитана. Дюрер яростно ругался с начальником орбитальной станции, курс на которую сейчас держал флот Хаоса. Судя по звучащим словам «сраные трусы и жалкие бабы», капитан мотивировал испуганный персонал станции в свойственной ему жесткой манере. Тем не менее, это привело к результату. На экране добавилась, помимо 2 корветов, телеметрия, транслируемая со станции «Звездная пыль». Максимилиан очередной раз оказался правым. Все было хуже, чем я думал. Ракетно-торпедное орудие было законсервировано, боезапас отсутствовал напрочь. Из 12 орудий главного калибра функционировало только 8. В настоящий момент они спешно заряжали изношенные конденсаторы для того, чтобы произвести залп. Я не выдержал и подошел к капитану.
«Какой план, капитан?» «Я очень беспокоюсь о состоянии станции», — честно сказал Макс. «Судя по полученным данным диагностики, у них возникнет отказ всех систем после первого же залпа, поэтому с фрегатами мы постараемся разобраться самостоятельно, оставив сюрприз для их каменюки. И да, эти фрегаты совершенно не обращают внимания на нас, что нам, несомненно, на руку». Он кинул взгляд на тактический экран и недовольно скривился. «Кажется, корветы не успевают. Они выдают едва ли половину своей нормальной скорости. Похоже, что эти очень быстроходные корабли сейчас находятся в отвратительном состоянии. Ну что ж, значит, нам придется вступить в бой первыми». «Носовые аппараты тось!» — скомандовал Дюрер. «Дадим шанс Арне проявить себя!» — бросил он мне короткое пояснение. «Мостик вызывает БЧ-5. Арни, ты как там, старый хрен? Постреляешь по воробушкам?»
«Цели мелковаты, согласен»,
— буркнул артиллерист.
«Но если ты, старый хрыч, выполнишь то, что я от тебя потребую, то одного воробушка мы точно поджарим».
Капитан выполнил пожелание Гаусса четко, как обычно. К сожалению, луч ударил по касательной, хотя выполнил свою задачу. Щиты были сняты полностью, а часть брони испарилась вместе с навешанным на корпусе оборудованием и вооружением. Поврежденный корабль резко сбавил скорость и сбился с траектории движения. «Ха, чтоб ты понимал, Антон», — хмыкнул Дюрер. «Даже сейчас в действующем имперском флоте таких артиллеристов, как Арни, практически нет. И скоро совсем не будет». «Да-да, это я уж понял», — улыбнулся я. «И да, я понял, как мне с вами повезло». Макс усмехнулся. «То ли еще будет. Мне бы мой старый линкор, ну или хотя бы крейсер». Мечтательно вздохнул ветеран. «Ну, где брать линкор, я без понятия. А вот один линейный крейсер у меня есть в загашнике». Невозмутимо ответил я, наблюдая за реакцией собеседника. «Ты сейчас шутишь?» Несмотря на скорый и неотвратимый бой, Дюрер очень заинтересовался. «Ну, пошутил я только в одном, что он припрятан у меня». Задумчиво почесал переносицу я. «Но он, скажем так, в почти свободном доступе». «Мне непременно нужно будет поговорить с тобой на эту тему», — улыбнулся Дюрер. «После боя, конечно». «Разумеется, капитан», — кивнул я и снова отошел в сторону от Максимилиана. Второй фрегат полностью игнорировал подбитого собрата и, не снижая скорости, чесал к станции. «Аппараты пли!» — скомандовал капитан. Эсминец привычно вздрогнул, выпуская смертоносные гостинцы. Внутри боевого корабля с гулом зашевелились зарядные механизмы, загружающий следующую партию торпед. «Ну, посмотрим, на что способны эти ублюдки», — недобро ухмыльнулся старый капитан. На такую явную угрозу, как четыре гарпуна, несущиеся ему вслед, фрегат отреагировал маневром уклонения и беспорядочной стрельбой орудий ПКО. Однако гарпуны были на редкость живучим орудием уничтожения. Они даже имели, в отличие от многих других, более дешевых типов торпед, индивидуальный фронтальный щит, который позволял минимизировать повреждения от заградительного огня. Оба фрегата окутались вспышками от запусков против ракет. Их было до хаоса много. Две торпеды были сбиты на подлете. Третья почти долетела, но ей, похоже, прямым попаданием отрубило двигатели, так как боеголовка не активировалась, а сама она отлетела в сторону мертвым куском металла. А вот четвертая торпеда достигла цели, осуществив подрыв боеголовки вблизи их фрегата. Противокорабельная торпеда «Гарпун» прямым попаданием пробивала корпус крейсера, а с большой вероятностью и линкора. Такой близкий подрыв изрешетил небольшой фрегат, кажется, лишив его управления. Похоже, мы вывели его из строя. Однако я ошибался. Маршевые двигатели фрегата снова вспыхнули огнем, с перебоями и рывками, но тем не менее фрегат продолжил двигаться к планете.
«Мы на позиции!»
— раздался доклад временных капитанов корветов. «Добейте, подранка!» — приказал Дюрер. «Только осторожно! Работайте орудиями с максимально возможного расстояния! Пусть лучше вы просто промахнетесь, чем получите подарок от ублюдка! Судя по показаниям, торпеды запускать он уже не в состоянии, а вот ракеты еще может. Ваше орудие в норме?»
«Частично»,
— за двоих немного смущенно ответил лейтенант.
«Но ваш приказ мы выполним любой ценой».
«Молодцы!» — одобрительно кивнул Максимилиан. И уже отключившись, добавил мне: «Возможно, из пацана выйдет толк, если он не сдохнет в скором времени».
«Внимание! Торпедная атака!»
— выкрикнул оператор РЛС. Первый поврежденный фрегат развернулся к нам и выпустил две торпеды в нашем направлении. «Арни, ты видишь?» — связался капитан с артиллеристом.
«Так точно». точно вижу»,
— тут же ответил Гаусс.
«Не ссы, Кэп. Судя по показаниям, это что-то очень древнее, очень медленное. Все сделаем в лучшем виде».
И снова Арни оказался на высоте. Обе торпеды были сбиты еще на дальней дистанции.
«Орудие готово. Продолжаю охоту»,
— раздался невозмутимый голос пушкаря через 15 секунд, в течение которых мы осторожно подходили к вражескому фрегату. «Если сделаешь его этим выстрелом, с меня вискарь, дружище!» — замотивировал капитан главного артиллериста.
«Хм, тот курвуазье, что ты ныкаешь, от меня уже второй год?»
— хмыкнул Арни.
«Заметано. А теперь наблюдай за работой профессионала».
Не знаю, было ли это случайностью или совпадением, или Гаусс так сильно хотел добраться до запасов Дюрера, но выстрел из главного калибра совпал с моментом запуска следующих торпед вражеским фрегатом. Они дружно сдетонировали, и корабль просто разорвало на части.
«Ну все, сегодня бухаем».
Самодовольство в голосе артиллериста сочилось через край. «Пора помочь ребятам», — задумчиво сказал Макс, и в этот же момент второй фрегат хаситов рассыпался на куски от яростного огня союзных корветов, которые, поправ приказ и здравый смысл, буквально вступили в клинч с противником. «Эй, молодежь, я же приказал стрелять с дальней дистанции!» — нахмурился Дюрер. «Вы, конечно, молодцы и все такое, но приказы нужно исполнять!»
«Извините, сэр!»
— снова вышел на связь лейтенант.
«Но у нас нет таких потрясающих оружейников, как у вас. Да и орудия слабоваты. Единственным правильным решением в данной ситуации было сблизиться с врагом. Это моя вина, сэр. Готов понести наказание!»
«Победителей не судят!» — покачал головой Максимилиан. «Слыхал о таком, сынок?» Судя по заблестевшим глазам лейтенанта, он о таком слыхал. Однако ничего не ответил, лишь коротко махнул головой. «Служил на флоте, сынок?» — поинтересовался капитан.
«Никак нет, сэр. Не взяли, сэр. Не признали достойным до службы в ВКС Империи».
«Но это они погорячились. И я сейчас не пытаюсь тебе льстить, уж поверь моему опыту», — хмыкнул Дюрер, увидев гордо задранный нос и загоревшийся взор юнца, и добавил. «Ну ты не расслабляйся, пацан. Сейчас нас ждет кое-что посерьезнее, чем два ржавых корыта». Он отключился и посмотрел на меня. «Стыдно признаться, но я понятия не имею, что делать с этой дурой. Судя по всему, это цельный кусок скалы. Если долбить его нашим оружием, то, скорее всего, мы все умрем от старости, прежде чем раздолбаем его. Есть одно предположение — это его двигатели. Но в этом ракурсе я пока не вижу, как они расположены и как хорошо защищены. Вряд ли мы его уничтожим, но, по крайней мере, обездвижим. Действуйте, капитан!» Пальцы первого помощника запорхали по клавиатуре, переводя приказы капитана в цифры и изображения. На карте над зелеными точками союзных корветов появились названия «Флаг-2» и «Флаг-3», а над «Арагонором» — «Флаг-1». Тут же нарисовались вектора движения, направление маневра, пути отхода и прогнозируемые действия. На моих глазах «Флаг-2» и «Флаг-3» разделились и, сильно забирая, соответственно, влево и вправо, начали обходить вражеский корабль с флангов, держась от него подальше. «Арагонор» потихоньку оттягивался к планете и станции, также сохраняя безопасную дистанцию. «Надеюсь, что корветы покажутся ему слишком маленькой целью, чтобы он обратил на них внимание. Жалко будет пацанов», — задумчиво произнес капитан, следя за обстановкой на экране. Эти тактические маневры заняли почти час. Каменный корабль не стал отвлекаться на корветы, продолжая упорно переть к планете.
«Есть картинка, сэр!»
— раздался голос старшего чифа. Дюрер наклонился над монитором, чтобы разглядеть все подробно, и сокрушенно покачал головой. «Проклятые твари! Смотри, Антон!» Он показал на картинку, передаваемую с внешней камеры кабальера. Сплошная скальная порода, из четырех отверстий которой вырывались выхлопы двигателя. «Они спрятаны глубоко. Слишком глубоко для нашего оружия. Мне нужен новый план». Я задумался, бросив взгляд в сторону орбитальной станции, на борту которой сейчас находилось наверняка много испуганных людей. «Кэп, я не хочу умничать, но, насколько я понимаю, калибр орудий на орбиталке сильно больше нашего, не так ли?» Дюрер непонимающе на меня посмотрел, а потом в глазах у него появилось понимание. «Зря я на тебя наговаривал, сынок. Сэр, возможно, из тебя еще вырастет флотоводец. Да, одновременный залп из всех орудий достанет двигатели этого гада. Вот только у артиллеристов должны быть для этого прямые руки, а эта сволочь должна повернуться к нему жопой».
«Сэр, посмотрите!»
— отвлек нас оклик оператора РЛС. «Странно», — нахмурился Максимилиан. Он указал пальцем на 5 нейтрально-голубых точек, которые приближались к нам, а затем нажал кнопку вызова. «Внимание! Говорит эсминец Арагонор! Наемное подразделение «Дети Императора». Назовите себя и обозначьте ваши намерения». За помехами последовал ответ без визуального контакта.
«Сэр, не стреляйте! Это капитан Эстебан, зерновоз Кончита, грузовой компании номер 1 Звездной Федерации. У нас нет вооружений на борту, сэр».
«Тогда за каким хаосом вы летите сюда сейчас?» — нахмурил брови капитан.
«Все наши семьи на Сальваторе-2, сэр. Мы готовы поступить в ваше полное распоряжение, если это как-то поможет и даст нашим деткам шанс выжить».
Максимилиан на секунду отпустил кнопку микрофона. Первое впечатление об этой системе, надо признать, было обманчивым. Среди местных жителей все-таки есть отважные люди. Он снова вернулся к переговорам. «Что у вас на борту?»
«Трюмы полностью забиты зерном, сэр. А кроме экипажа есть еще некоторое количество народа, который готов сражаться».
Дюрер замолчал, переводя взгляд туда-сюда по тактической карте с одного сектора на другой, после чего хмыкнул и повернулся ко мне. «Знаешь, Антон, возможно, у нас получится. И нет, Арни не сможет стрелять отсюда. Слишком ювелирную работу ему придется произвести». «Ждите дальнейших указаний, капитан», — произнес Макс в эфир, адресовав послание подходящим грузовикам, и переключился на внутреннюю связь. «Арни, старая ты перечница, ты не забыл, как выглядит главный линейный калибр?»
«Вряд ли такое можно забыть»,
— тут же ответил артиллерист.
«Это же как лучший в твоей жизни секс, который тебе уже в силу возраста сейчас недоступен».
Дюрер добродушно рассмеялся. «Ну, тогда тебе повезло, потому что я обеспечу тебя, как ты выразился, лучшим сексом в твоей жизни прямо сейчас. Бегом в ангарный отсек и захвати с собой своих лучших наводчиков. Но оставь кого-то, кто может, по крайней мере, один раз стрельнуть торпедами. Лучевик уже не понадобится, так что можешь оставить кого-то не очень толкового».
«Принято. Бегу».
Арни отключился, а я в очередной раз поразился выучке и дисциплине старых вояк. Это смотрелось немного странно на фоне их неуставных подколок прямо во время боя, но это было так. Не возникло вопросов «зачем?», «почему?», «куда?». Приказ капитана святое, и заслуженный ветеран бросился его исполнять. «Вы хотите отправить Арни на станцию?» — уточнил я. «Точно. Ему опять придется сделать невозможное. У него будет всего один залп, и у меня нет желания рисковать нашим единственным шансом». Он снова вызвал зерновозы. «Капитан, на что вы готовы пойти ради своей семьи и народа?»
«На все, сэр!»
Тут же раздался ответ. «Даже умереть за них?» Следующий ответ пришел с небольшой задержкой.
«Так точно, сэр, но не хотелось бы, сэр. У меня Кристина у младшей дочки на следующей неделе».
«Я тебя понимаю, капитан. Я постараюсь сделать так, чтобы ты увидел свою жену и не пропустил Кристины. Но дело рискованное, поэтому случиться может всякое. Итак, слушай приказ».